сегодняшнего нашего общения, нашей конференции, будет такая, как и две предыдущие субботы. Называется эта тема «Самое важное знание». То есть знание знаний. Как я уже говорил вам, есть святое, святых как бы святое и святых. Да? Так вот и знание, и знание. Тема, почему я ее так назвал, очень важная, действительно самое, что ни на есть важное в Библии. И доктрины есть в Библии, и пророчества есть, и обряды есть, и разные понятия есть. Но хочу сказать, все, что Библия нам говорит о том, чтобы мы были народом Божьим, все зиждется, все как будто бы на одном фундаменте должно находиться. Процесс освящения есть тот краеугольный камень, на котором все, что Библия говорит о Церкви Божьей, да, чтобы эта церковь состоялась, чтобы она выполнила свою миссию, все это возможно только при одном условии, если церковь идет путем освящения. Да и хочу сказать, понимание нами, нашим сознанием Бога, правильно я подчеркиваю понимание, основано опять-таки на вопросе освящения. Чем более мы освящены, тем чем более похоти наши, будем говорить, ограничены, да, или чем больше мы от них избавляемся, тем чище рассудок для того, чтобы мы могли понимать более-менее без искаженности Слово Божье, да. Наши отношения друг с другом, чтобы мы были похожи действительно на одно тело, опять-таки полностью зависит от нашего освящения. Чем больше освящаемся, чем меньше порока, тем больше любви, тем больше взаимопонимания и тем больше гармонии в наших отношениях. Поэтому я уже говорил и еще раз говорю, вся жизнь человечества, все проблемы, какие есть на нашей планете, хоть в церкви, хоть вне церкви, хоть на работе, хоть там соседи по городу, по дому, по деревне, да, хоть это родители, дети, хоть это муж, жена, все проблемы, какие есть между людьми, все, обратите внимание, буквально без исключения, основаны на том, что мы живем во грехах, что мы не знаем, как от них избавиться, и поэтому проблемы остаются проблемами. Поэтому я эту тему так и назвал «Самое важное знание». Знание, которое открывает нам истину, дает нам разумение о том, как избавиться от этой проклятой греховной натуры. И избавление наше от этой натуры греховной, от греха, да, будет делать нас более благословенными, более счастливыми, более любящими и так далее. Поэтому считаю, что эта тема действительно очень важная и очень необходимая нам, чтобы мы ее правильно понимали. Мы с вами прошлую нашу субботу, да, когда общались на эту тему, остановились, значит, мы исследовали с вами 8 главу Римлянам и остановились на 18 стихе. Я не буду уже повторять, что, о чем мы говорили с вами прошлую субботу, да, начну конкретно с 19 стиха, так как мы окончили 18 стихом. Прочитаю только 18 стих, чтобы мысль в 19 стихе уже, так будем говорить, логически продолжалась. Ибо думаю, значит, 18 стих, ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Подчеркиваю отдельные мысли, отдельные слова из этого стиха. Смотрите, временные страдания, то есть, чтобы мы уподобились Христу, чтобы Его слава открылась в нас, то есть, чтобы мы стали похожими на Него, как это мы говорили, вот 144 тысячи, вот слава Христа открылась в этих людях. Они непорочны пред престолом Божьим. Они могут, будем говорить, достойно представлять, не только языком говорить о Боге, а и жизнью представлять, жизнью показывать того Христа, в которого они уверены. Так вот, чтобы вот эту славу получить Божью, да, себе, придется пострадать. То есть, что освобождение от греха – это, ну, будем говорить, не прогулка по морской набережной. Это действительно связано, сопряжено со страданиями. Но Павел пишет, он этот процесс прошел, и он пишет, что это временные страдания, что это не вечная борьба с грехом, что нужно произвести коренной перелом в борьбе с грехом, что нужно надломить силу нашей плоти. Да? Потом страдания будут уже более слабыми, и наступит момент, о котором можно так сказать, вы помните Иаков, что пишет. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы мы были безо всякого порока, да? То есть, что такое совершенное терпение? То есть, когда уже терпеть и не надо, просто нет в нас уже нетерпения. И, естественно, вы понимаете, что когда у нас внутри уже что-то не возмущается, когда это что-то не надо, будем говорить, заковывать в кандалы, когда его не надо держать и над ним не надо стоять, как сторожевой пес, да, я вам хочу сказать, естественно, страданий уже никаких нет. Просто мы, естественно, не реагируем на то, от чего раньше мы злились, там, теряли самообладание, обижались и так далее и тому подобное. Временные страдания. Но, тем не менее, они должны быть, потому что крест нужно будет взять. Распять плоть нужно будет это делать, да. Но я хочу, как говорится, утешить всех нас, что это временное страдание. Чем быстрее будем освобождаться от греха, чем эффективнее будем бороться со грехом, да, тем быстрее, ну, будем говорить, сила страданий будет уменьшаться. Дальше. Значит, нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Обратите внимание, откроется написано в будущем времени. То есть, что еще не открылось. Да, мы можем покреститься, мы можем ходить в церковь, мы можем слушать, но мы приходим к тому, что характер-то наш не меняет. А не меняется, потому что мы не знаем закон. Что такое закон духа жизни, который освобождает меня от закона греха и смерти? На эту тему не говорится. Поэтому и слава Божия не открывается в данный момент. Тот уровень знаний, который у нас есть, или который нам преподавали в церкви, он, будем говорить, не затрагивает эту тему. На эту тему, в принципе, вообще не идет речь практически ни в какой церкви. Может быть, за исключением отдельных групп где-то, кто задумывается над этим вопросом и рассуждает где. Это слава Божия откроется, если мы будем жить в соответствии с теми стихами, которые мы читали вот в 8 главе Римлянам с 1 стиха по 18 стих. Да? Вы помните, здесь мы говорили с вами и что такое закон духа жизни, и что такое закон греха и смерти, да? Где, в чем и как они действуют в нашем теле, да? Дальше. Мы говорили о том, что если мы живем, будучи побуждаемым плотью, то есть нашими чувствами, плотскими похотями и страстями, то мы умрем. Дальше. Если мы живем по духу и по разуму, и разум нами управляет, и разум, значит, умерщвляет дела нашего сердца, то есть доминирует разум, то обратите внимание, если разум в нас доминирует, то мы люди, водимые Духом Божьим, потому что мы читали, что разум человека, будем говорить, аналогичен работе Святого Духа в человеке. Если мы водимся разумом, если разум нами управляет, то мы люди, водимые Духом Божьим. А если водимые, то есть управляемые Духом Божьим, то и Сыны Божьим, и тогда мы обязательно освободимся от духа рабства греха. Так вот, читаю теперь 19 стих. Значит, смотрите, слава Божия должна открыться в нас. Но пока, как я сказал, еще не открывается она в нас. И теперь 19 стих. ибо тварь, то есть творение, имеется в виду тварь, и, человеки, люди, население планеты нашей, ибо тварь, все население нашей планеты с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. Задаю вопрос, какого откровения ожидает вся тварь? Заметьте, сынов Божьих, то есть истинных детей Божьих. Если мы сыны Божьи и дочери Божьи, то мы обязательно должны быть водимыми Духом Божьим. Что означает водимость Духом Божьим? Вы все понимаете, в один день мы не можем стать абсолютно умными, абсолютно мудрыми людьми. Водимость Святым Духом подразумевает постепенное, ровно в такой степени, в какой мы способны воспринимать очередное знание от Бога, Бог Духом Святым нас постепенно от славы в славу, от силы в силу, от веры в веру, то есть по ступеням возрастающим, да, по ступеням лестницы с одного уровня духовности переводит на другой. И таким путем подводит нас к чему? Чтобы слава Божья в полной мере отобразилась в нашей жизни. Так вот, откровение сынов Божьих, заметьте, откровение. Что такое откровение? Сынам Божьим должен открыться или должна открыться истина, как освободиться от закона греха и смерти. Как стать людьми, водимыми Духом Божьим? Как стать похожим на Христа, в которого мы верим? Заметьте, тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. Те, кто не водим Духом Божьим, не являются сынами Божьими. Там даже нечего ждать такого откровения. Люди, которые говорят, грех непобедим, закон Божий отменен, его исполнить нельзя, мы только по благодати спасаемся, по вере, а не по делам, дела здесь вообще ни при чем, да, я хочу сказать, там никакого откровения ждать и не следует, это исключено. Люди с таким мышлением, в таком направлении, о котором мы сейчас с вами читаем и размышляем, вообще даже не напрягают мозги, чтобы думать. Только те люди, которые пытаются быть водимыми Духом Божьим, которые хотят исполнить волю Божью, которые имеют веру, что это возможно, заметьте, только у этих людей может быть вот это откровение. И заметьте, тварь, то есть человечество, с надеждою ожидает. Да, вы можете сказать, а где ты, Саша, видел тех людей, которые с надеждою ожидают, чтобы открылась истина о том механизме, как освободиться от закона греха и смерти? Где ты видишь? Вот смотри, пьют, курят, гуляют и так далее и тому подобное. Что я вам хочу сказать по поводу именно этого вопроса? Конечно, что прямо вот ждут, прямо как голодные стоят с кружкой, дайте, или алчущие, да, жаждущие, с кружкой стоят и просят, дай воды, потому что умираю. Нет, вот таких прямо людей не найдешь. Но, я хочу сказать, подспудно, даже, как говорят, на подсознании, ведь все люди до единого живущие, будем говорить, в грехах, они страдают. У многих, пусть даже, как, опять я говорю, как на подсознании, возникает мысль, ну почему я такой или я такая глупая? Ну когда я уже наберусь ума? Есть люди, которые прямо говорят, ну как освободиться? Я уже понял, что тут грех, что вот эта глупость, мой примитивизм, вот эти мои страсти. Правильно Библия говорит, ну где услышать, где получить вот эту истину? Как узнать ее? Есть люди, которые, будем говорить, передовые, да? Они на передовой находятся. Те в открытую ждут, в открытую ожидают, в открытую ходят и говорят, покажите, где церковь, где хотя бы говорят о том, как освободиться, где исследуют вот эти места Писания. основная же масса людей не ожидает с надеждой вот так конкретно, как эти люди. Но тем не менее, их сверлит постоянно мысль. Ну, если не говорю о тех, которые уже допились или там докололись до такой степени, что голова вообще уже не работает и никакая мысль не сверлит. Люди все равно видят, что проблемы неизлечимые. Неужели нигде никто не знает, как освободиться от закона греха и смерти? Как получить благословение? То есть, будем говорить, внутри человека, пораженного инфекцией греха, внутри все равно, вот я такой пример приведу, как наш разум, как бы мы ни были, какими бы ни были плотскими, а разум все-таки нам все время говорит, ну зачем ты это сделал? Ну разве ты не видишь? Разве ты не слышал? Разве не помнишь, тебе кто-то говорил? Заметьте, хотя разум уже, можно сказать, у многих людей деградирован, тем не менее он сигналит. И тот же разум, будем говорить, или через тот же разум, Бог Духом Святым тревожит человека, заставляет думать, и он начинает думать, где, как, почему, вот почему я такой, когда уже можно избавиться? Когда мы видим какого-то человека более-менее благословенного, мы говорим, почему вот у тебя получается, а у меня не получается? Чего-то я не знаю, чего-то не понимаю. Так вот, тварь с надеждою ожидает вот этого откровения. Народу Божьему должен открыться механизм закона Духа жизни, который освобождает человека от закона греха и смерти. И слава Божья, то есть характер Божий, должен открыться в нас. Вот это откровение, это реальное воплощение характера Божьего должно открыться, появиться в людях. И это откровение люди этой планеты должны увидеть в нас, если мы хотим быть сынами и дочерями Божьими. Дальше, 20 стих. Потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде. Обратите внимание, тварь, то есть человечество, покорилась суете. Какой суете? Здесь речь не идет о суете, вот этой, извините, говорят, как мышиная возня, там, купить, продать, жениться, выйти замуж, там построить. Не об этом речь идет. Но и это тоже сюда входит. Написано, имеется в виду, что тварь покорилась греховной суете. Что мы живем в грехе, как, извините, курица стоит там в каком-то корыте с зерном и гребет. А вот так она ищет что-то еще там получше, чем зерно, да? Так вот, мы, люди, население нашей планеты, тварь, покорилась греховной суете недобровольно. Бог не создал человека, чтобы он жил во грехах. Далее. Ребенок, который появляется на свет, он не сам делает выбор в сторону греха. Его природа, которую он унаследовал от родителей, уже передается генетически. От рождения человек уже подвержен рабству греха. То есть вот этот первородный грех, он уже в плоти сидит, его не надо воспитывать, не надо насаждать, мы с ним рождаемся, с похотями и страстями. Конечно, если воспитывать ребенка, его можно от этого освободить. Если не воспитывать, эти, будем говорить, задатки греховные начинают развиваться и приносить свои плоды в жизни этого человека. Так вот, люди покорились греховной суете недобровольно, но по воле, заметьте, покорившего ее, то есть другими словами, кто же покорил тварь, кто покорил человека? Мы понимаем, что это не Бог, это сатана, это его ангелы, да? Они покорили человечество греху. Вопрос возникает, каким образом покорили? Вспомнить, допустим, первую читу семейную, да, в раю, Адам и Ева. Ведь они недобровольно вот сами сидели, думали, как бы все-таки в грех нам влезть, да. Заметьте, сатана покорил, не пришел, не, как говорится, не мечом, заставил, да? Не страхом. Заметьте, пришел как ангел света, как какой-то великий добродетель, подкинул словцо, заставил усомниться, ну, подал идею, что можете стать как боги, понравилось, то есть другими словами, искусство обольщения применил, развел Еву, через Еву Адама, сумел внушить, что это надо сделать, ну и они покорились. То есть, другими словами, не сами Адам и Ева решили стать на сторону греха, а просто неопытность ихня обернулась против них, и сатана сумел обкрутить их вокруг пальца и ввести в грех. А теперь все человечество, будучи рабами своих плотских похотей, продолжает, будем как говорится, с головой окунаться в мир греха. Так вот, тварь покорилась греховной суете не добровольно, но по воле сатаны, но обратите внимание, хоть и покорилась, но внутри еще не умерла надежда. Поэтому сказано, покорилась по воле покорившего ее в надежде, то есть внутри все равно еще не погибла надежда. На что? Что и сама тварь, заметьте, и что те же люди, которые это чувствуют и понимают, сама тварь освобождена будет от рабства тлению, то есть от рабства гниения. Если мы находимся во грехах, то мы как бы тлеем, гнием, разлагаемся. И многие люди это понимают. И вот эта тварь, которая имеет вот эту надежду, заметьте, тварь надеется, что будет освобождена от рабства, гниения во грехах. Я уже чуть-чуть сразу так интерпретирую эти стихи. Дальше. Заметьте. Освобождена будет от рабства греховного, да? В, заметьте, из одной позиции будет переходить как бы в другую. В свободу славы детей Божьих. Свобода здесь имеется в виду какая? Свобода от греха, потому что закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти, Павел пишет, да? И заметьте, свободу от греха и, заметьте, свобода славы детей Божьих. Славы имеется в виду Божьей. Свобода характера Божьего, свободного от греха. Это называется свободу славы детей Божьих. То есть вот то откровение, которое должны получить сыны Божьи, вот то откровение, которое покажет всему человечеству, что вот есть люди, которым эта истина открыта, и они живут в соответствии с ней, и они освобождены от греха, вот в эту свободу, вот этой славы Христовой, которая отобразится в Божьих детях, тварь может быть освобождена и переведена. Заметьте, человечество ждет вот этого откровения. Ну, на фоне вот этих стихов, вот этих мыслей, что я вам хочу сказать? Скажу, может быть, для кого-то не очень приятная вещь. Когда заходит речь о том, что какая-то церковь, самое что ни на есть истинное на земле, вы все знаете эту церковь, потому что все мы были именно в таких церквах, они самые-самые правы, да? И они, естественно, будут заканчивать дело Божье на земле. Они должны проводить евангельские кампании. К Богу приходят только через этих людей. Далее, только через такое объяснение Писания, какое есть в каждой церкви. Да? Я приведу вам пример. Если мы прочитали, что тварь человечества ожидает вот этого откровения славы и свободы сынов Божьих, то верующие люди, которые претендуют на то, что они в истинной церкви находятся, да, обратите внимание, верующие, в некоторых церквях говорят, закон Божий исполнить нельзя. Далее, нравственный закон, не кради, не убивай, не прелюбодействуй, там, не лги, и так далее, и тому подобное, не пожелай, отменен. Обратите внимание, то, что ведет к славе детей Божьих, то, что определяет, что такое хорошо, что такое плохо, закон отменен, исполнить его нельзя. Далее. Усилия не нужны. Бороться с грехом, тем более до крови, не надо. Христос исполнил закон и за нас. И подвел нас, знаете, говорят, как невесту под венец, да, подвел нас под дешевую благодать. Мы не можем измениться. Изменение нашего характера произойдет только тогда, когда мы будем возноситься с земли на небо в качестве спасения. Скажите, пожалуйста, что эти церкви несут? О каком откровении можно говорить? О каком откровении можно говорить по отношению к этим церквам? Будет ли это откровение в тех церквах? Будет ли это слава Христова в этих церквах? Будет ли там свобода от греха? Чего ждет человечество? Я хочу сказать, не будет такого откровения в таких церквах. Они подписались. Мы бедные люди, мы ничего не можем. Христос сильный, но не в нас. Вне нас он сильный, а у нас, в нас внутри, силен сатана. И это называется христианский церковь. Если говорить о тех церквах или о той церкви, которая говорит, что закон Божий нужен, что он не отменен, что его надо исполнять, соблюдать. Но я хочу сказать, да, трудно сказать, что закон Божий не нужен и что его не надо исполнять. Это тогда вообще непонятно, что будет на нашей земле, если с этим согласиться. Но есть одна деталь. Да, мы говорим, что надо исполнять. А как исполнить? Не говорим. Да, если мы говорим, мы должны соблюдать заповеди Божьи, но исполнить мы не можем. Новая интерпретация старой истины. Соблюдать должны, но исполнить не можем. Что за словоблудие? Откуда оно вышло? Ну, наверное, оттуда, из умов или сердец тех людей, которые все-таки, ну, пытаются как-то оправдать грех в себе. Теперь, обратите внимание, Троханская весть, которую несут адвентисты. Ну, как они это понимают? Я это говорю не в осуждение, а как информацию для размышлений. Ведь сами адвентисты в шутку говорят, Троханская весть, суббота, свинина, десятина. Что мы несем миру? Обратите внимание, субботу. Ну, закон Божий несем, который нельзя исполнить. Далее, что десятину надо приносить церкви. Что надо здоровый образ жизни. Я не против субботы. Суббота, она есть суббота. По Библии воскресенье нет. Я согласен, что здоровый образ жизни – это истина. Потому что в здоровом теле здоровый дух. Я согласен, что нужно питаться здоровой пищей. Но я вам хочу сказать, тварь с надеждой ожидает, что свинину не надо кушать. Что у твари, извините за это слово в русском языке, тварь немножко другое значение имеет. Негативное, да? Но я говорю, вы что думаете, что тварь с надеждой ожидает, насобирала десятины, не знаю, ну куда же ее отнести, да? И вот мы приходим, вот сюда несите, к нам. Заметьте, тварь с надеждой не ожидает ни свинины, ни субботы, ни десятины. Почему? Потому что та же свинина не помогла тем, кто ее не ел. Та же суббота не осветила тех, кто ее соблюдает. Вы понимаете, да? Мы несем совершенно не то, что ожидает надежда и тварь. А почему мы не несем то? Извините, если мы даже не говорим о том, что мы должны быть водимыми Духом Божьим. Но если в общем это говорится, то надо же конкретно объяснить, как слышать голос Божий, как отличить его от голоса сатаны, как услышать этот голос, что мешает этому слышать. Как быть водимым Духом Божьим, какие проблемы при этом возникают, как их устранить. Обратите внимание на эту тему, опять-таки нет никаких проповедей. Где говорят о водимости Духом Божьим, то там говорят о говорение на иных языках. Вы понимаете, да? Мы не дети Божьи. Нравится это или не нравится. Потому что дети Божьи, сыны Божьи, это все водимые Духом Божьим. Все водимые Духом Божьим, это люди рассудительные, здравомыслящие. Это люди умные, люди мудрые, непохотливые, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Где об этом идет хотя бы, будем говорить, какая-то речь? Где эти вопросы исследуются? Где об этом говорится и где указывается, что это необходимое условие нашего спасения и нашего благополучия уже в этой жизни. Так вот, обратите внимание, что ждет тварь с надеждою, мы не несем этого вообще этой твари человечества. Когда у нас возникает вопрос, почему пришествие Христа задерживается? А я говорю, так человечество ждет одно, а мы несем совсем другое. Потому и задерживается. Что мы несем? Что угодно, только не то, что надо. Так вот, тварь надеется на то, что когда-то сынам Божьим откроется, заметьте, будет дадено откровение, как освободиться от греха и как приобрести, получить славу Божию. И тварь вот эту надежду питает. Конечно, не вся поголовно, вы сами понимаете, да, но тем не менее, есть истинные, есть искренние люди, которые хотят исполнять волю Божию, но которые не знают, как ее исполнить. Вопрос, почему не идут в церковь? Потому что это люди достаточно рассудительные. Они пришли, они послушали, о чем мы говорим, они посмотрели на нашу жизнь и сказали... Лучше где-то быть в стороне, чтобы не оскверниться вот этой женой. Вот такими объяснениями оскверняется наш рассудок. Вот после таких объяснений у нас рассудок, можно сказать, пьяный. Он уже не может, так будем говорить, здравомысляще рассуждать, чтобы действительно понимать волю Божью. Начинается в сознании церковное мышление. Мозги, как пружина, заверчиваются в одном каком-то направлении. В основном в том, что мы ничего не можем делать. И дальше написано, 22 стих. «Ибо знаем, что вся тварь, все люди на земле, заметьте, совокупно, ну как бы сплошную, целиком, да, стенает, стенает имеется в виду, стонет, и мучится, то есть страдает до ныне». Задаю вопрос. От чего мучится, от чего стонет? От того греха, который владычествует над людьми. Заметьте, последствиями греха являются обиды, недовольство, зависть, хитрость, жадность, гордость, унижение, оскорбление, мщение, убийство, прелюбодеяние, да, ссоры, распри, разводы между мужем и женою. Непослушные дети, то есть проклятие сплошь и рядом. И кто не потерял хотя бы еще чувствительность видеть и замечать это все, эти люди действительно стонут и мучатся. Но что интересно сказано в 23 стихе. Ибо знаем... что, извиняюсь, и не только она, то есть и не только люди, которые не являются сынами и дочерями Божьими, не только они стенают, и не только они мучатся до ныне. Но смотрите, и мы сами, то есть кто мы? Мы люди, которые стали верующими, которые пришли в христианскую церковь. Мы сами тоже стенаем и мучимся. От чего? А разве у нас нет обид? Нет обичи? А разве у нас не бывает раздражений? А разве нам иногда не хочется сказать, знаете, какое-то крепкое, нехорошее слово, или даже не одно, чей-то адрес? Мы тоже тянаем и мучимся от греха, от проклятия греха. Почему? Обратите внимание. Потому что мы имеем добавляю одно слово, только начаток духа. И мы тоже в себе, внутри, в своих душах, тоже стонем, тоже скорбим, когда же я наберусь ума. Ну, когда до меня дойдет что-то, чтобы я перестал делать то, от чего страдаю я и все, кто рядом со мной. Заметьте, мы стенаем, мы страдаем. Почему? Имеем только начаток духа. Теперь задаю вопрос. Что такое начаток духа? Обратите внимание, мы с вами говорили в 14 стихе, 8 главе Римлянам написано, все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи. Заметьте, что такое процесс водимости Духом Божьим? Я уже сказал, заметьте, мы должны как бы приходить постепенно от веры в веру, от силы в силу. То есть, заметьте, водимость подразумевает постепенное, но постоянное возрастание во Христе Иисусе. Нам должна постепенно открываться все новое, более и более совершенная истина. Этот процесс должен никогда не прекращаться. Мы начинаем, как ученики в школе, с первого класса, вот начаток духа. Азбука. Элементарная математика, цифры, элементарные арифметические действия. Это начаток. Если мы не останавливаемся, продолжаем ходить в школу, заметьте, за буквами начинаются слова, потом чтение, пусть еще и по слогам, какие-то простые арифметические действия, пусть при помощи счетов и палочек, да, но тем не менее, если мы этим путем идем, то потихонечку начинаем возрастать, дальше читаем не по слогам, дальше уже читаем бегло, да, дальше начинаем более сложные арифметические действия, приходим к геометрии, алгебре, тригонометрии, заканчиваем среднюю школу, начинаем получать высшее образование, университетское, институтское, потом академическое, аспирантура. Обратите внимание, начаток. Когда мы приходим к Богу, мы действительно, но мы не можем Бога познать сразу всего и целиком. Нам не может открыться вся истина тоже без остатка целиком. Сколько наш рассудок способен понять, мы столько и можем понять, ничуть не больше. Мы должны расширять, или нам должны помочь расширить горизонты нашего ума, или сектор нашего, будем говорить, духовного ока. Но мы приходим, нам говорят, да, мы должны жить без греха, да, мы должны покреститься, да, мы должны в крещении пообещать Богу, заключить завет и пообещать жить доброй совестью. Все правильно, хорошее начало, действительно от Духа Божьего. Дальше идет объяснение о том, что Бог вменяет нам праведность. Он нас принимает такими, какие мы есть. Опять-таки, правильно, это истина. Чтобы мы не дергались, чтобы мы не мучились, чтобы мы не сомневались, приняты мы или не приняты. Бог нас принимает в свою школу, подчеркиваем, школу, а не на небо, сразу на царский престол. В свою школу такими, какие мы есть. Правильно, Он нам вменяет праведность свою. Есть такое понятие, как вменяемая праведность. Но нам почему-то дальше не говорят, что теперь мы должны получить наделяемую праведность. Есть вменяемая, то есть мы еще не умеем ничего делать, мы еще не знаем, как это делается, нам вменилось, нас принимают, нас одели в Христовые одежды и нас принимают, будем говорить, небо нас принимает, как бы святых и праведных людей. Но я хочу сказать, мы сами неправедные, не святые. Нашу наготу, нашу греховную плотскую натуру просто прикрыли чьими-то чистыми одеждами. Но дальше нам не говорят о наделяемой праведности. Почему не говорят? А потому что если нас научили, что мы ничего не можем, что закон исполнить нельзя, что первородный грех в нашей плоти неискореним, то дальше и разговора не может быть о том, как получить наделяемую праведность. Отсюда идут заблуждения, которые говорят там, ну, если Библия говорит, что мы не под законом, а под благодатью. Но понимается это как? Что если не под законом, почему? Потому что он отменен. А что такое под благодатью? А понимание здесь зачастую такое, знаете, довольно примитивное. Под благодатью. Это объясняется под любовью, под милостью, под милосердием Божьим. Понимаете, да? Хотя Библия говорит под благодатью. Это называется благодать, и здесь имеется в виду дух благодати. Ибо явилась благодать Божья, научающая нас, вразумляющая нас, чтобы мы праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Под благодатью это называется подводимостью, постоянной водимостью, под постоянным управлением нашим естеством, что Бог должен управлять нашим естеством посредством Святого Духа. Под благодатью это называется под непосредственным влиянием и руководством Святого Духа Божьего. Так вот, мы имеем начаток. Нам что, начаток Духа. Нам что-то объяснили, что-то рассказали. Бывает, что и правильно, бывает где-то уже какие-то детали, какие-то не совсем точные, да? И заметьте, ну, имеем мы начаток. И если бы нас научили, как приходить от веры в веру, от силы в силу, как меняться, то обратите внимание, мы бы от начатка Духа переходили к его середине этого Духа, дальше к оконцовке этого Духа, ну я буду говорить так образно, да, к оконцовке. Работе Святого Духа конца не может быть никогда. Ну я уже так буду говорить человеческим языком. Что нас бы эта работа внутренняя, работа освящения посредством Святого Духа подвела бы к чему? К освобождению от греха. Мы бы пришли бы к финалу какому-то, будем говорить, в познании. И этим финалом в человеческой жизни, в жизни тех, кто называет себя христианами, является откровение. Нам должно быть открыто знание, как освободиться от закона греха и смерти. Мы должны познать, что такое закон Духа жизни, который освобождает меня от закона греха и смерти. Но так как нету возрастания, так как не учат работе Святого Духа, так как нас вложили заранее, не знаю, умышленно, неумышленно, но тем не менее это заблуждение, что мы ничего не можем, поэтому, получив начаток Духа, мы, как, извините, куриное яйцо, которое курица снесла, мы взяли его из-под курицы и положили в холодильник. Где? Не в инкубатор, а в холодильник. Где эмбрион в яйце, куриный эмбрион, не будет иметь этот зародыш никакого развития. Курицы, цыпленка с этого яйца никогда не будет. Нам дали начаток Духа, нас не повели дальше, нам не рассказали больше. Нас, как говорится, загнали в какие-то церковные рамки, в рамки какого-то такого, будем говорить, ограниченного человеческого ума. Мы с этим согласились, и заметьте, поэтому мы продолжаем жить тоже в грехах, говорим миру, не живите во грехах, грех нехорошо, приходят люди сюда, а мы сами в нем живем, ну пусть не в прелюбодеянии, ну пусть не в воровстве, ну, в обидах, в раздражениях, в зависти, в гордыне и так далее и тому подобное. Какая разница, в каком грехе кто живет? Мы в себе стенаем, мы стонем, мы тоже страдаем, мы тоже не находим общего языка взаимопонимания, мы тоже ругаемся, мы тоже разделяемся, потому что мы имеем начаток Духа. Помните, да, по посланию евреям, кажется, 5 глава. Там, что Христос сильным воплями и со слезами принес молитвы и моления и был услышан как бы Отцом Небесным, да, и Бог ему ответил на его молитвы, и он был спасен от греха. И там написано, о сём нам надлежало бы рассуждать много. О чем о сём? О том, как Христос достиг вот этой заповеди. Об этом нам надо было рассуждать много. Дальше написано, что нас снова нужно учить каким-то началам истины, какой-то молочной пищи. Нам тоже, извините, надо давать грудь, чтобы какое-то молочко такое, будем говорить, для детского примитивного ума. И вы помните, в этой главе, 5 главе послания евреям, да, там написано, что твердая пища, заметьте, более совершенная истина, истина, раскрывающая природу нашего греховного тела, раскрывающая этот механизм, раскрывающая детали, как избавиться от греха, заметьте, это называется твердая пища. И написано, что твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Обратите внимание, что может быть плоть приучена, может плоть быть перевоспитана, но это будет только у тех, кто рассуждают, кто читают, кто задумывается над более совершенным познанием, которые не сидят, будем так говорить, в начатках духа, а давно поспешили к совершенству. И там совет такой дается. Посему оставим начатки учения Христова, то есть начатки Духа. Вы помните, вера в Бога, оставление мертвых дел, да? Там бессмертие души, двоица или троица, вот эти доктринальные вопросы, да? Кто такой Бог, там, знаете, такие теоретические выкладки доктринальные, да? Чем он обладает? Ну, это все правильно. Только я хочу сказать, это далеко не все то, в чем мы нуждаемся. Больной, который лежит в больнице, у которого онкология, он хочет излечения. А мы ему рассказываем, там, да, излечение будет, но мы вот с вами будем сейчас рассуждать, я вам покажу, там, при помощи проектора на стенке, схемы, там рак, из чего он состоит, как он развивается, какие лекарства, из чего они состоят, и не рассушат. Давай так, сначала вылечи, потом мне расскажешь и покажешь это все. Павел пишет: оставивши начатки учения, поспешим к совершенству, к развитию, вот к самому главному. Как приучить чувства, чтобы они навыком были приучены к развлечению добра и зла. Когда мы этому научимся, это главное условие благословенной нашей жизни в этой жизни, да, и условие спасения. А потом Павел пишет, что если Бог позволит, ну, потом будем и разбираться, там, двоица или троица, там, закон нужен или не нужен, что такое благодать, что такое дело закона. Вот это знание самое главное. Поспешим к совершенству. И опять задаю вопрос, а где вы видели такую церковь, где об этом говорится? Мы совершенными не можем быть. Вот это говорится. Мы не можем победить грех. Вот даже Павел сказал, бедный я человек. Так вот, не только люди этого мира страдают и мучаются от греха, но заметьте, и мы, верующие, и только потому, что имеем только начаток Духа. Нам что-то объяснили, что-то правильно, что-то не совсем правильно, что-то вообще неправильно, да? Поэтому мы, придя и получив один глоток воды, одну порцию воздуха, да, дальше нас, как говорится, законсервировали. Нету духовного развития, нету познания о Боге, о работе Духа Божьего внутри нас. Нету разговоров на тему, как освободиться, поэтому мы тоже в себе тонем, стенаем, заметьте. Ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ну, кто ожидает и как ожидает, это немножко другой вопрос. Многие люди, верующие, ожидают усыновления. Какого? Вот придет Христос, будет пришествие, мы же верим, Он нас не оставит, Он нас возьмет и по дороге на небо в космическом пространстве преобразит. Вот там мы уже будем чистыми. Во мгновение ока, как некоторые пытаются объяснить библейские стихи, вдруг во мгновение ока изменимся. Нет, Тело изменится во мгновение ока, а характер нет. Мозги не меняются во мгновение ока. Это не компьютер, куда можно ставить дискету или диск, или флешку какую-то с какой-то программой. Это далеко, далеко не так. Так вот, обратите внимание. Если мы себе стенаем под бременем нашей же греховной плоти, то обратите внимание, мы только, но если еще хотим освободиться, да, то это свидетельствует о чем? Что мы все-таки ожидаем усыновления. О чем эти слова говорят? Что мы еще не сыны. Если грех давлеет над нами, если мы подчиняемся ему, то мы еще не сыны. Почему? Если грех есть, то мы не водимые Духом Божьим. Все водимые Духом Божьим, они освобождаются от греха и тогда становятся сынами и дочерями Божьими. Помните, вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах, и заметьте, я чуть-чуть всегда добавляю, и только тогда вы будете моими сыновьями и дочерями, а я буду вашим. Пока я не могу вложить в ваше сердце и в ваши мысли своих законов, пока я не могу без вашего согласия избавить вас от греха, я не ваш Бог, а вы не мои дети. Усыновление происходит, когда мы освобождаемся от духа рабства, как мы читали в 15 стихе, когда перестаем жить в чувстве страха, в чувстве, что мы чувствуем вину за содеянный грех и чувствуем, что мы неправильно поступаем. И есть такое внутреннее чувство, что будем отвечать за это. Если мы освободились от духа рабства греха и не живем в страхе, то тогда мы принимаем духа усыновления, который нас не осуждает, который дает мир в наше сердце и пребывая в котором, мы говорим, Господи, отче, папа, папочка, Авва, отче, как здесь написано. И когда мы побеждаем в себе порок, тогда Дух Святой свидетельствует Духу нашему, то есть совесть наша нас не судит, и свидетельствует, что мы дети Божьи. Как я уже говорил, из чего мы можем это узнать? Я могу смотреть людям в глаза, мне не нужно прятать глаза, мне не нужно краснеть перед кем-то. Я не чувствую вины. В моем сердце мир и радость. Это называется жизнь. Жизнь во Христе. Так вот, пока мы не освободимся от закона греха и смерти, мы еще не усыновлены. И заметьте, и тело наше еще не искуплено, не выкуплено. Заметьте, хотя Христос внес выкуп, его жертва есть, но мы не выкуплены. То есть цена эта не внесена тому рабовладельцу, который держит нас в рабстве греха. То есть жертва Христа... Пока что, так будем говорить, теоретически понимается, практически неизвестно, как она должна применить. 24 стих говорит, что «Ибо мы, обратите внимание, не уже спасены». Когда мы покрестились, мы еще не спаслись. Мы, Павел пишет, спасены в надежде. В какой? Заметьте. Тварь с надеждой ожидает сынов Божьих. Дальше. И мы тоже ожидаем, надеемся на усыновление. Мы спасены в надежде, если она оправдается, и мы получим усыновление. Если мы освободимся от рабства греха, то тогда будем спасены. Мы спасены в надежде, что если мы освободимся от греха, то точно будем спасены. Дальше. Надежда же, когда видит, не есть надежда. То есть, обратите внимание, видит глазами. Нам Бог не дает возможности видеть глазами себя уже на небе. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Это уже говорится, раз мы видим, вот оно есть, вот оно наследство, вот они документы, нотариальное заверение, я уже так образно говорю, да? Я не надеюсь, я точно наследник. Тут, как говорится, быстрее бы папа с мамой умерли, да быстрее бы я вступил в наследство. Вот здесь как раз, заметьте, надежда, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться, это уже, как говорится, гарантированно, да? А вот у нас, обратите внимание, нам еще ничего не видно. И когда кто-то говорит, я сижу, объясную престолы величия на небесах, я говорю, ущипни себя, ты находишься на земле, в этом доме, в этой квартире, по такому-то адресу. Это так хочется видеть. Но этого нет. Поэтому заметьте, мы живем в надежде. То есть нам гарантии на спасение не дано Богом, если мы будем продолжать и иметь начаток духа и будем продолжать жить во грехах. Мы спасены только в надежде, если освободимся от греха, то тогда и спасем. 25 стих. Но когда надеемся того, чего не видим, то есть еще этого характера нет, еще эта слава не открылась. Но если надеемся того, чего не видим, то ожидаем в терпении. То есть обратите внимание, здесь не все так гладко, не все так сладко. Что здесь подразумевается, если терпение, то значит и искушения будут, и взлеты, и падения, и борьба, и кровь, и слезы будут. Заметьте, надежда подвигает нас на что? На борьбу. Еще этого характера не видно. Но мы же видим пример Христа. Мы же видим пример Павла. Мы же читаем о тех, кто достиг этого совершенства. И эта надежда подкрепляется такими примерами. Но мы понимаем. Помните слова Христа. Кто идет за мною в надежде спасти, я добавляю, да, и не несет креста своего, не будет испытывать этой борьбы и не будет претерпевать этой борьбы, недостоин меня. Помните слова Писания. Страдающий плотью перестает грешить. Заметьте, другого пути нет. Только кто страдает плотью. А когда наша плоть страдает? Вот когда мы ей не позволяем себя проявить, когда мы ей говорим, нет, я тебя не послушаю, я тебя на корню зарублю, но я не буду рабом твоим. Тот, кто заставляет плоть страдать, не давая ей себя проявлять, не подкармливая ее, перестает грешить. Ну, я хочу сказать, когда страдания, тогда и боли, тогда и терпение, ну, плоть стонет, ей не хочется такого, но, как говорят, знаете, Бог терпел и нам велел. Терпение, борьба и крест – неотъемлемые атрибуты нашего пути к спасению от греха. Но, что дальше сказано? Да, придется страдать, придется бороться. Но 26 стих говорит, чтобы мы не расстраивались. Также и Дух какой? Дух Божий, которым мы должны быть водимыми. Также Дух Божий, заметьте, по мере необходимости подкрепляет нас, заметьте, подкрепляет нас в немощах наших. Что это за немощи наши? То есть плоские немощи. Иногда хочется обидеться, природа срабатывает. Иногда хочется кому-то что-то сказать очень неприятно. Кому-то хочется отомстить. Иногда хочется плюнуть на все, и, как говорится, пропади оно пропадом, все, хватит меня, надоело, да? Заметьте, вот это наши немощи. Ну, хочется выпить, закурить, загулять, я не говорю, это тоже те же немощи, да? Так вот, Дух Божий подкрепляет нас, то есть, как бы сказано, что будет подкреплять в наших немощах, есть, чтобы мы их победили, чтобы мы не впали в уныние, чтобы мы претерпели эти испытания, эти временные страдания. И потом все-таки пришли к откровению Сына Божьего. Но, что хочу опять сказать, Дух Святой подкрепляет нас. Как подкрепляет? Мы зачастую так научены, что надо молиться, и Бог даст и хотение, и действие. Я говорю, извините, пожалуйста, ничего подобного такого не написано. То сказать, как же нет? Я говорю, читайте выше, что написано выше этого стиха. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог дает и хотение, и действие по своему благоволению. Обратите внимание, к кому он благоволит, тому и дает и хотение, и действие. Теперь задаю вопрос, а кому он благоволит, а кому не благоволит? Читаем предыдущий стих, опять повторяем его, да? Совершайте свое спасение, то есть вы сами совершаете свое спасение со страхом и трепетом, со страхом Божьим, трепетом перед Богом, чтобы послушать Его, исполнить Его Слово, чтобы не сделать грех и не вляпаться в него. Кто этим занимается спасением, тому я благоволю и тому даю и хотение, и действие по своему благоволению. Заметьте, Дух Божий не вместо нас делает. Как Он подкрепляет? Обратите внимание, Дух Святой научит, то есть объяснит нам то, что нам непонятно, из-за чего мы не знаем, как поступить правильно или как не сделать зло, да, грех какой. Дух Святой научит, дальше, напомнит, дальше, наставит, обличит, обратите внимание, а не сделает вместо нас всю внутреннюю работу, как будто бы вставит в наш компьютер, в нашу голову какой-то диск, какую-то программу. Подкрепляет нас, заметьте, это учительское подкрепление. Это когда родители, вот ребенка не получается задача. Ребенок начинает в немощах ныкать. А приходит мудрая мама и подкрепляет ребенка, не хнычь, сынок или доченька. Возьми себя в руки, не поддавайся вот этому унынию. Вот, заметьте, наводящие вопросы мама задает или папа. Вот посмотри, вот если вот так написано, а здесь вот так. Ты видишь, что здесь есть какая-то взаимосвязь? Ты видишь, что здесь уже намек на какие-то действия, чтобы задача решилась? То есть, заметьте, мама мудрая подкрепляет ребенка в немощи, а не, ладно, говорит, ой, задачи сейчас такие сложные, ладно, иди, я сделаю, ты перепиши. Это глупая мама, если она так делает. Или глупый папа, если он так делает. Чем с тобой морочиться, давай я тебе напишу, и ты сделаешь, перепишешь. Ну, извините, переписать ума много не надо, но решать-то задачу ребенок не будет уметь. И он все равно получит двойку на контрольной, где папы и мамы нет. Так вот, Дух Божий подкрепляет нас, он, заметьте, не вместо нас работает внутри нас, а через нас, через наш разум. А через наш разум и в нашем сердце. И как подкрепляет? Научит, наставит, напомнит, обличит, утешит. Также и Дух подкрепляет нас в немощах нас. Вы заметьте, подкрепляет не в немощах наших, чтобы мы продолжали хныкать, что мы ничего не можем, а подкрепляет нас в немощах наших, чтобы мы им не поддались, и чтобы мы противостояли им, и чтобы мы одолели их. И дальше написано. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. О чем здесь сказано? Почему сказано, мы не знаем, о чем молиться? Я о чем хочу вам сказать. Если мы хотим победить грех, то мы знаем, о чем молиться. Мы говорим, Господи, освободи меня, помоги мне избавиться от обиды, или от раздражения, или от зависти, или от этой гордыни. Да? Но мы знаем, о какой цели молитвы, цель перед нами четко поставлена. А вот откровение сынов Божьих, как освободиться, мы же не говорим, Господи Боже, дай мне там конкретно вот такое, значит, вот чтобы я вот так вот делал, чтобы потом вот так освободиться от греха. Мы даже мы же этого механизма не знаем. Поэтому мы Богу конкретно не говорим, что нам конкретно сказать, потому что мы сами не знаем, что делать. Мы говорим в общем. Мы знаем в общем, и мы молимся в общем, Господи. Духом Святым благослови меня. Но это же общая фраза. Господи, освободи меня от этого греха, если мы так молимся. Но это опять-таки общая фраза. А как освободиться, мы уже не знаем. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Мы механизма не знаем, мы Богу в молитве не указываем. Мы говорим общими словами, общую правильную мысль, которая цель, которая перед нами Богом поставлена в Писании. Но заметьте. Да, мы говорим, Господи, ну почему я такой? Ну как мне от этого избавиться? То есть конкретно мы ничего Богу не можем сказать в молитве. Мы не знаем этого механизма. Но заметьте, сам Дух, зная, заметьте, я добавляю, сам Дух, зная наши желания, ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Заметьте, что такое ходатайствует за нас? Ну, как бы, будем говорить так, я своим словами скажу, как бы, Господи, ты видишь, что человек хочет. Ты видишь, в чем он имеет нужду. Дай ему просимое. Открой ему то, что он не знает. Помоги, просвети, наставь, научи, чтобы он этой цели достиг. Что значит написано «ходатайствует за нас»? Воздыханиями неизреченными. Ну, вот эти слова, они, будем говорить, такие специфические, библейские. Неизреченными это не потому, что их нельзя изречь на человеческом языке. Нет, они изреченные на человеческом языке. Но почему неизреченные? А потому что, как Дух Божий ходатайствует за нас перед Богом, мы этих слов не слышим, они не изрекаются в наши уши. То есть этот процесс общения Духа Святого с Богом, как бы, я так буду говорить, для нас тайна. Да? Поэтому неизреченные слова. Далее. Почему сказано воздыханиями неизреченными? Потому что работа Святого Духа сравнивается с дыханием. Дух дышит, где хочет. Почему дыхание? Потому что это не слова, высказанные устами и языком человеческим. Понимаете, да? Что это не слова, которые можно услышать ушами, а это как мысль, которую ушами никто не услышит. Как дыхание. Понимаете? Которое можно услышать, если очень хорошо прислушиваться. Он сам, Дух Святой, ходатайствует за нас, заметьте, воздыханиями, неслышными человеческими ушами, неизреченными, потому что как ходатайствует, что говорит, какую информацию он нас передает, для нас это тайна. Далее. Ну тогда, если мы не знаем, о чем молиться, а Дух Святой как бы знает, о чем бы нам надо молиться, но мы-то об этом не говорим, так как он за нас как бы ходатайствует перед Богом, да? Ну, я образно так хочу сказать. Для Бога механизм победы, добра, любви над злом в нашей плоти известен, да? Что надо делать, когда надо делать, сколько надо делать, где и когда остановиться, где и что пресечь, где чему дать зеленый свет. Бог это знает? Да. Так вот, Дух Святой как бы снимает, будем так говорить, отпечаток с нашей души. Какая проблема, знаете, как вот тот мастер, который делает ключи. Ему даешь образец, он делает слепок, и по слепку делает новый ключ. Да. Дух Святой, зная нашу, как говорится, натуру, зная наши чувствования, что мы хотим, что мы просим, как бы понимает, дает этот слепок Богу и понимает Бог, что нам надо дать, какие обстоятельства поставить, что нам надо пережить, с кем встретиться, от кого что-то узнать, чтобы у нас произошел сдвиг в нашем сознании и сдвиг в практической жизни. Мы же не говорим, Господи Боже, я вот такой-то,
Поэтому ты мне вот такие испытания допусти, ты сделай со мной то-то, то-то. Вы понимаете, мы даже этого не хотим говорить, если даже понимаем. Но в основном мы не знаем, что нам делать с собою, потому мы не знаем, о чем молиться, чтобы нам Бог дал. Мы в общем говорим: Господи, дай мне то-то и то-то. А как ты дашь? Это только ты знаешь. А потом мы со временем говорим: Боже, какой ты мудрый. Ты допустил мне такие обстоятельства. Ты дал мне встречу тогда с таким-то человеком. Это столкнуло меня с такой-то мертвой точки. Это меня заставило задумать. Потом я пережил. Потом заболел такой болезнью. В болезни я противился до тех пор, пока понял, что все-таки грех за мною, как бы во мне есть, да, за мною тянет. Я стал думать, я стал раскаиваться, я стал, и теперь, Господи, благодарю, я сейчас другой, у меня другие цели, другие мысли, другие ценности. Но каким путем Бог будет нас менять, мы этого не знаем. Мы об этом не просим, мы об этом не молимся, потому что мы не знаем, о чем молиться, что Богу указывать, каким методом меня исправить. У нас есть аппендицит, и мы не говорим хирургу: ты режь вот так, вот здесь не режь, вот, вот зашивать будешь вот так, потом смотри вот сюда, левее то, правее то. Мы не можем врачу, хирургу указывать. Мы заболели, нам говорят: а надо операция. А то уже знание хирурга, где резать, как резать, сколько резать, как вынимать, как там зашивать, это его проблема. Дух подкрепляет, Бог нас, зная, в чем мы имеем нужду, о чем мы не знали молиться, допускает соответствующие обстоятельства, встречи, ситуации, которые заставляют нас думать, менять сознание, менять направление своего движения, да, и таким образом нас меняет. Дальше. Испытывающий, то есть проверяющий же сердца, то есть речь идет о Боге, да? Он может диагностировать наше сердце, как опытный компьютерщик компьютер. Испытывающий же сердца, наши, как бы имеется в виду, знает, какая мысль у духа. Обратите внимание, вот они, воздыхание и неизреченно. Мысль – это то, что мы не можем слышать ушами. Это воздыхание, неизреченно. Значит, испытывающий же сердца, то есть Бог, знает, какая мысль у духа, потому что он, обратите внимание, он, как бы Дух Святой, ходатайствует за святых, имеется в виду не абсолютно святых, а за святых, которые стараются жить свято на том уровне, на котором они находятся, и они находятся в этом постоянном процессе освящения. Так вот, испытывающий же сердца знает, какая мысль у духа, потому что он ходатайствует, заметьте, за святых пред кем? Пред Богом по воле Божьей. Что значит ходатайствует за святых по воле Божьей? Да, Дух Святой – непосредственный участник в нашем освящении и спасении. Это, будем говорить, самый важный инструмент нашего спасения и нашего освящения. Далее. Что значит ходатайствует? Что, Господи, как бы ты видишь стенание души человеческой, ты видишь, что он просит. Но Дух Святой ходатайствует не так. Господи, ты видишь, он хочет освятиться. Но ты ему не давай вот таких трудностей, потому что он там не выдержит. Не ставь ему такие испытания, это же ему будет больно. Он будет хныкать. Он ходатайствует за этих людей в соответствии с тем, какой человек просит, и обратите внимание, ходатайствует по воле Божьей. Что это значит? Не как хочется тому человеку, не как чтобы приятнее было тому человеку, а как надо. По воле Божьей. Заметьте, по воле Божьей. Ну, я пример такой приведу. Ребенок непослушный. Папа говорит: я знаю, чем ему помочь. Ему надо сейчас немножко всыпать этому нашему непослушному ребеночку. Мама ходатайствует за ребеночка перед папой. Не по воле Божьей. Ну, прости, но он маленький, он еще ничего не понимает. А папа говорит, ему уже 12 лет. Он все отлично понимает. Это ты ничего не понимаешь. Ты ходатайствуешь не по воле Божьей, неправильно. не по рецепту. Да, если ребенок не хочет слушать нормальную речь, понятную, то он просится, чтобы ему объяснили каким-то более совершенным, более действенным способом. Дух Святой, заметьте, ходатайствует за святых по воле Божьей. Мы не знаем, о чем молиться, а Дух Святой как бы знает, о чем молиться, потому что там есть логика, там есть здравомыслие, там есть знание четких законов и четких обстоятельств, при которых мы только можем поменяться. Поэтому ходатайствует не по воле нашей, чтобы нам было удобно, чтобы нам было приятно, потому что мы не изменимся, а по воле Божьей. Да, это и трудности, это и крест, это терпение, это борьба. Это борьба до крови с грехом. И дальше сказано. Притом знаем, что любящим Бога, обратите внимание, в каком плане любящим Бога? Те, которые любят Бога, помните, кто любит меня, соблюди заповеди мои, да? Любящим Бога – это людям, которые любят Бога, которые послушны Богу и идут путем освящения. Значит, при том или при этом, поэтому мы знаем, что истинно любящим Бога, которые стремятся к освящению, дальше, призванным по Его изволению, обратите внимание, что Он не всех призывает, потому что не все любят Бога. Кто не любит освящение, те не любят Бога. Поэтому Бог таковых не призывает к себе, то есть оставляет, как говорится, на произвол судьбы. Но это выбор человека, а не выбор Бога, не воля Бога. Любящим Бога, призванным по Его изволению, обратите внимание, кому Он изволил, кому Он благо изволил, того и призвал. А заметьте, а кому не благоизволил, того и не призывает. И заметьте, благоизволит он к любящим его, Бога, к любящим святость, не благоизволит к нелюбящим святость, которые любят жить во грехах. Заметьте, любящим Бога, призванным по его изволению, все, заметьте, и трудности, и борьба, и тяжелые обстоятельства, и искушения, и испытания, и наставления, и обличения, и так далее, и тому подобное, все содействует ко благу. Обратите внимание, какие люди не стоят и не обижаются на судьбу, на Бога, на жизнь. Жернова, которые мелят муку, жернова, которые дают нам как бы хлеб, какие бы они ни были жесткие, как бы они нас ни терли, но они из нас делают вкусный хлеб. Они нас воспитывают или перевоспитывают, освящают. Заметьте, любящим Бога, стремящимся к освящению, заметьте, эти люди все обстоятельства жизни и трудные, и нехорошие, и неприятные, обратите внимание, не отторгают, они не возмущаются по отношению к этим обстоятельствам. Они стараются понять, зачем Бог это допустил. Далее, с таким подходом они начинают понимать, что вот эти обстоятельства заставили меня поколебаться в этом, думать об этом, от этого это оставить, к этому стремиться, по-другому посмотреть или хотя бы остановиться и начать думать не так, как я думал до сих пор. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все обстоятельства, какие Бог допускает по ходатайству Духа Божьего, содействует ко благу. И хотя мы не знали, о чем молиться, мы не просили бы у Бога таких обстоятельств, которые Он нам допустил, но когда они допущены, мы с надеждой, с верой к Богу пытаемся понять, зачем, а не возмущаемся, почему, за что. Далее, воспринимаем эти обстоятельства как инструменты для нашего преображения и исправления. Теперь следующий стих, 29. Он основан на 28 стихе. Обратите внимание, любящим Бога, призванным по Его изволению. Заметьте, Бог призывает тех, к кому Он благоизволит. То есть, кто Ему нравится, я так хочу сказать человеческим языком, в ком Он видит какую-то перспективу. 29 стих что говорит? Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Заметьте, вот на основании, ну я прочитаю еще и 30 стих, а кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Вот это 29 и 30 стих, ну и 28 даже сюда можно присоединить, да? Эти стихи зачастую некоторые чтецы Библии воспринимают именно в таком ракурсе, что у каждого есть судьба, предопределенная задолго до появления даже на свет этого человека, уже у Бога заранее определено. Вот этот погибнет, вот этот спасет. Ну, что я хочу сказать. Если бы так было, что Он заранее нас предопределил, на кого-то на погибель, кого-то на спасение. Если Он нас заранее предопределил, то есть такую судьбу нам предписал, задаю вопрос, за что же тогда Он будет этих людей, которых Он как бы сам приговорил к смерти, и сначала к греху, а потом к смерти, за что же Он будет тогда на суд приводить? За что Он будет их наказывать? За то, что ты сам их поставил такие обстоятельства, так предопределил их судьбу, чтобы они не выбрались из болота греха? Так получается? А потом еще будешь и наказывать, и приговаривать, вот тебе за это, да? Вы понимаете, насколько Бог в очень неприглядном лице в такой ситуации, в таком объяснении выглядит? Ну да, раз Бог такой, задаю вопрос, так где же Его любовь? Да, кого-то любит, кто-то любимчик у него, кого-то не любит. А чего? А просто так, вот так как мы. Где Его любовь? Где Его справедливость? И вообще, что это тогда за Бог? Этот Бог такой же самый, как вот тут у нас сидят на престолах власти, боги. Есть любимые, есть нелюбимые. Исходя из своих собственных соображений. Вот эти слова предузнал, обратите внимание. Еще и как бы никто не знает, а Он уже знает, наперед, задолго-задолго до того, как будет. Когда я слушаю иногда вот объяснения некоторых верующих, которые говорят вот так, что Он нас видел еще когда мир не был сотворен. Я говорю, кого нас? Ну вот что я, вот такой-то человек с таким-то именем, с каким-то отчеством, с такой-то фамилией, что я появлюсь в России, в Красноярске или в Германии, в Бонне, что буду жить по такому-то адресу. Я говорю, извини, говорю, бреши уже до рубля, потому что сдачи нет. Бог такого не знал. Учитывая, что наши родители женятся, знаете, если Бог такое мог предузнать, то тогда Бог всех до единого сводил мужчин и женщин в брачный союз. Всех до единого, потому что, чтобы вот так наперед предузнать человека, прапраправнука какого-то там человека, что будет жить в таком-то городе, то он должен был и сводить этих людей, и направлять их в определенное место жительства, и обстоятельствами направлять там куда-то, в какой-то город, в какую-то страну, и чтобы он был такой-то национальности, и чтобы, ну вы сами понимаете, да? Я задаю вопрос, глядя на то, что творится в этом мире, вы можете сказать, что Бог управляет всем этим? Это знаете, как свидетели Иеговы иногда говорят такие вещи, что, значит, в 1914 году Христос воцарился на земле, царство настало. А раньше не было, интересный я вам вопрос хочу задать. Если до 1914 года не было никакой мировой войны, ну, были там локальные войны, конфликты, да. Но в 1914 году, когда Христос воцарился, стал править этим миром, на земле начались мировые войны. Вы не хотели бы ответить на этот интересный вопрос? Как так получается? Так вот, если Бог управляет абсолютно всеми людьми, получается и мыслями, и ногами, и руками, и куда идти, и что говорить, ну, чтобы получился вот тот человек, которого он предузнал, который родится в 21 веке, перед вторым пришествием Христа, с такой-то фамилией, в таком-то городе, в таком-то народе. Вы понимаете, что если с этим согласиться, а чтобы он мог предузнать именно то, чего еще на земле не появилось, то я вам хочу сказать, что все беды, все горести, все проблемы, какие есть на земле, можно целиком, без разбора, взваливать на голову Богу и обвинять его в этом. Тогда вот эти все глупости по его воле проходят. Но этого же нет. По воле Бога такое не могло никогда происходить. Поэтому Бог не мог предузнать, кто родится в каком народе, как его будут звать, как его фамилия. Когда он придет к Богу, он такого, чего нет, того он не знает. Тогда у нас возникнет вопрос, а как же он наперед предсказывает, что будет? А вот предсказывать, что будет, зная логику, пусть правильную, а пусть неправильную, но я хочу сказать, зная склад ума, зная порочность человеческого естества, зная склонность определенным образом мыслить, зная, к чему люди стремятся, зная, какие ценности, Бог может говорить, что вот этот народ, имея вот такие-то, будем говорить, задатки, имея вот такую-то гордыню, имея вот такие-то претензии на мировое господство, в этом народе эта мысль о мировом господстве будет неубиваема. Но, так как они не идут путем освящения, а Бог это знает, он это видит, и это сказано не про каждого в отдельности, а в общем. Вот этот народ будет использовать то-то и то-то, стремится к тому-то, сделает то-то и то-то, и таким-то образом исполнит пророчество, сказанное за тысячелетия до этого. Вот Бог как бы предузнал, Бог предсказал наперед. А вот в данном случае, по этим стихам, что мы с вами читаем из Римлянам 8 главы, здесь сказано, обратите внимание, о чем сказано, я сейчас еще раз прочитаю внимательно и повторю эти слова, заметьте. Любящим Бога, призванным, обратите внимание, по его изволению, то есть заметьте, что Бог к какому-то человеку или каким-то людям благоизволил, то есть благорасположен, он тех и призывает. Теперь задаю вопрос. А почему он кому-то благоизволит, а кому-то нет? Здесь написано, кого он предузнал. Заметьте, в каком плане и в каком смысле он предузнал. То есть он предузнал наперед, что с вот этого уже живого человека будет толк или не будет толк. Речь идет о живых людях, которые появились на свет, имеют определенный характер, определенные задатки и определенный склад ума, которые имеют определенное воспитание или не имеют такового вообще. Так вот, уже исходя из того, какой человек перед ним, и этот человек живой, находящийся среди живых людей. Заметьте, Бог видит. Заметьте, о чем человек думает. Бог видит, какие мысли его тревожат. Бог видит, кто стенает от греха. Кто хоть и грешит, но думает, ну Боже, как от этого избавиться. И он видит того, который говорит, а нам все по барабану. Бутылка вина, не болит голова. Вот есть вот такие люди, а есть такие, хоть и выпил вина, а сидит и говорит, ну слушай, ну какой же я дурак, когда я уже кончу это, этим заниматься? Так вот обратите внимание, есть люди, И я хотел бы это тоже сказать, эта тема достаточно важная. У которых есть уже определенный склад характера, у которого есть уже определенные цели в жизни, у которого есть уже определенные ценности в жизни. И для Бога не тайна, кто о чем думает, к чему стремится, у кого-то есть хоть какие-то задатки к добру, к размышлению, к поиску или нет таковых. Бог видит, кто фанатик, кто не рассуждает, кто уже ослеплен в своем фанатизме, кто слеп от своей гордыни. Они, такие люди, могут быть среди верующих, они могут быть среди неверующих. Так вот, Бог исходит из реального, реальной ситуации, видит реального человека, знает, читает реальные мысли, знает реальные ценности и цели, которые у человека есть, и к чему он стремится, к чему взывает, стонет или не стонет. И исходя из этого, добавляю теперь, у него есть изволение к тем или иным людям. Или нет такового к тем или иным людям, в зависимости от того, кто и как и к чему стремится. И у кого какая ценность. Кто-то может сказать, ну хорошо, а если у меня этого нету, и Бог ко мне не изволил, не благоизволил, и Он меня не призывает, тогда Он виноват. Я говорю, а при чем здесь он виноват? Я вам хочу сказать, все в этом мире происходит естественно и закономерно. Да, твои папа и мама пили. Да, твои папа и мама занимались чем угодно, но не воспитывали тебя. Но они же не знали, как воспитывать. Да, ихние родители тоже этим не занимались. А у тех родителей, тех и не занимались этим самыми вопросами, тоже не занимались. Я хочу сказать, причем здесь Бог? Далее я хочу сказать. Но даже если тебя не воспитывали, скажи, у тебя не было обстоятельств, которые заставляли тебя задуматься о жизни, что она не такова и что ее нужно менять? Тебе ни разу никогда не приходили в голову мысли о том, что пора кончать, что кончишь плохо? Приходили. Ты хоть раз отозвал? Ты хоть раз что-то сделал? Ты чертыхнулся? Ты выругался, да? И сказал, а погибать так с музыкой. И теперь говоришь, что я, как говорится, не в благоизволении Божьем, да? Что Бог виноват в твоей судьбе? Нет. Если бы была судьба, был бы рок, который нельзя изменить, то я вам хочу сказать, у человека не было бы выбора, у него была бы только одна мысль, дурью заниматься, дурью маяться. У него не было бы мыслей, которые останавливали бы человека, заставляли задуматься и что-то поменять. Но человек сам делает выбор в сторону плотских похотей. Сам отвергает голос здравомыслия и рассудительности. Нет ни одного человека на земле, даже самого Пачу, у которого бы мысль не стучала, мысль бы не звонила и не пробуждала человека остановиться, задуматься и что-то поменять. А вот то, что человек не реагирует на эту мысль, это выбор человека. Поэтому, видя человека, читая его мысли, как раскрытые книгу, и зная, чем дышит, чем живет человек, Бог видит каждого человека и на основании этого проявляет благоизволение или неблагоизволение. То есть, но призывает он всех, взывает он к всем, заставляет задуматься он всех самыми разными методами и способами. Но одни откликаются, другие нет. Вот теперь Бог как бы говорит, вот теперь мое изволение к тем, кто откликается, тем, кто начинает думать. Там есть, как говорится, перспектива что-то, чего-то хотя бы изменить и что-то поменять. Так вот, вы теперь вы поняли, Бог предузнает, наперед видит перспективу, будет что с какого человека или не будет, исходя из реального жизненного опыта конкретного человека, из реальных ценностей, мыслей, целей, которыми этот человек движим и живет. Поэтому, исходя из этого, кому он благоволит, того он и призывает, потому что он видит в нем конкретно стремление к добру. Поэтому Бог, зная, видя, исходя из реалий конкретных, да, предузнал. Вот он мудр настолько, что он наперед может знать. Вот с таким складом ума вот такое может получиться, а вот с таким такое не получится. Ну, может получиться чуть хуже, но при искренности человека я его и таким приму. Ну, хотя бы начни хоть что-то делать. Ну, пусть ты не будешь как тот великий человек, великий праведник. Ну, пусть ты хотя бы на своем уровне задумайся и вот это примитивное греховное естество победи. Ну, хоть делай что-то. Хоть не останавливайся, у меня есть церковь, у меня есть люди, они наставят, они научат, они помогут. Было бы желание твое. Все, обратите внимание, на этом стоит. Есть ли желание или нет? Хочешь ты этого или нет? Любому человеку Бог может помочь, кто бы, что бы ни говорил. Помните, Исаия 1 глава. Если грехи твои будут как багряные, то есть ты падший из падших будешь, как снег убили. Если твои грехи будут как пурпур, как волну убили. Обратите внимание, нет того греха, который бы не был прощен Богом человеку. Нет такого низкого падения, за исключением одного, когда человек знал истину, похулил ее и перешел границу. То есть уже не способен слышать голос Божий, не способен раскаяться и, естественно, не способен исправиться. Это единственная категория, которая не поддается исправлению, но это люди, которые уже познали Бога, которые осмысленно, осознанно пошли против Него. Вот эта категория людей приговоренная. Но это опять их не выбор. Все остальные, только бы если бы он задумался, тут же Бог благоизволит к этому человеку. Обстоятельства всех заставляют думать. Вот то, что на земле сейчас происходит, болезни, трудности, проблемы, дети непослушные, семья разваливается, взаимопонимания нет, люди чужие, грызутся, моральных ценностей нет, деньги, мировой порядок, инфляция, экономический кризис, банкротство, нищета, разнузданность человеческая. Заметьте, разве это никогда и никого не заставляло задуматься? Заставляет. Но если ты начинаешь думать, Бог начинает благоизволить тебе. Если начинает благоизволить, начинает призывать. Начинает призывать, начинает предузнавать, что вот если ты уже пошел, есть теперь надежда, можно надеяться, что все-таки себя будет толк. Но если человек не реагирует по своему свободному выбору, упорно выставляет рога против Бога, ну, извините, Бог как бы говорит, люблю, сына не пожалел ради тебя. Ну и что? Тебе же это не надо. Тебя это не тревожит. Тебе так нормально, ты так привык, ты так любишь. Ну, живи. Пока не начнешь думать, я не благоизволю. Начнешь думать, начну благоизволить. Тогда начну призывать. Тогда наперед уже будет видно, что если ты уже стал на этот путь развития. Пусть это только зародыш, как я сказал, в яйце есть. Но если обстоятельства я создам, а ты этого хочешь, зародыш будет превращаться в реально, как говорится, в какое-то живое существо. Поэтому сказано, кого он предузнал. Вы поняли, кого предузнал? Живых людей с конкретным характером, конкретными целями и ценностями. Тот, кто стонет, кто хочет освободиться от закона греха и смерти, того он видит. Поэтому он его предузнает, то есть по предвидению, по великой мудрости он видит далеко все наперед. Я уже говорил, как можно наперед пророчествовать, наперед предузнавать, наперед предсказывать. В этом мире все движется и совершается по определенным законам. Если есть законы, то есть закономерности. Если есть закономерности, есть логическая цепь последовательных событий. Это называется закон. Если по закону все идет, и я знаю этот закон и все его процессы от начала до конца, то видя, что начался этот процесс, и видя и понимая склад ума этого человека, я говорю, он достигнет вот этого, а с этого толку не будет. Он не идет по этому закону. На основании этого Бог предузнает. И сказано, кого он предузнал, тем заранее, так же само предопределил, что быть подобным образу сына своего, что с этого толк будет. Вот его хватка, вот его настрой, вот его неотступность, вот его искренность, вот отсутствие лукавости. У него все есть то, что сделает его подобным образу сына своего. То есть при моем содействии и при его желании и участии в этом процессе. Что он предопределил быть подобным образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Заметьте, ну Христос как бы первородный, лучший из лучших, главный пред братьями, то есть пред сынами Божьими. И заметьте, кого он предузнал, что он будет подобным сыну Божьему, да? Тот, кто стремится ко Христу, тот, кто верит в то, что это возможно, тот, кто хочет этого и делает что-то с этого. Вот с этих людей Бог как бы выбирает и наперед говорит, с этих людей толк будет, а с вот этих не будет. Но это основано, заметьте, на естественном, свободном выборе каждого человека. Станешь на эту сторону, я благословлю. Станешь на ту, я не смогу тебе ничем помочь. Я вместо вас ничего делать не буду. А теперь дальше сказано. А кого он предопределил, в каком плане, что будет подобным образу сына своего, тех и призвал. Вот 28 стих объясняется. По его изволению он кого-то призывает. И вот как определяется его изволение. Он смотрит на человека, как я рассказывал, видит цели, ценности и желания, да, и поэтому предузнает, далее предсказывает, да, предопределяет. Кого он предопределил, исходя из реалий, в которых находится этот человек, тех и призвал. Заметьте, как призвал? Звал он всех. Но эти люди откликнулись, пришли на его зов, пришли в его церковь, подчинились работе Святого Духа и меняются. Дальше, а кого призвал? Вы поняли, кого призвал? Тех, кто ищет. То придите ко мне все алчущие и труждающиеся, все обремененные, заметьте, придите ко мне все, у кого внутри есть поиск, у кого внутри есть жажда правды, праведности, любви, добра. Вот кого он предопределяет, вот кого он предузнает, вот кого призывает. Хотя зовет всех, но откликаются именно эти люди. А кого призвал, заметьте, тех и оправдал. Заметьте, как оправдал? Что невзирая на то, что он сегодня еще не таков, но глядя на то, как он стремится к святости, пусть он еще в третьем классе, он еще не в седьмом, он еще не в десятом, но я их оправдываю, как будто бы уже потенциально в конечном итоге святого человека, святых людей. Я их уже оправдываю. Как оправдываешь? Они же грешат. Да, грешат, но стремление хорошее, настрой боевой, ко греху четкая позиция, искренний, не лукавый. Поэтому, хотя он еще и не такой, я его уже оправдываю. И если человек находится в этом состоянии постоянного роста, пусть он еще не в 10 классе, а во 2, 1, 3, но искренне стремится, я его оправдываю. Если он умирает или происходит пришествие, я его спасаю. Так он же еще не такой святой, какой должен быть. Он там доучится. Я прибавляю, как я когда-то говорил, прибавляю недостающие ему количество баллов, чтобы он набрал проходной балл для Царства Божьего. Заметьте, какая милость Божья. Даже если мы не достигли вот этой святости, но идем по пути святости искренне и честно, да, что Он оправдывает этих людей. А теперь дальше читаю. А кого оправдал уже сейчас, тех и прославил. Как? Ну, они стали похожими на Сына Моего, да, Бог как бы говорит. Далее, а как они стали, как я их прославил? Они копались, они искали, они подчинялись работе Святого Духа, они слушали голос, повиновались и были водимы этим голосом, да? Поэтому им открылся закон Духа жизни, это сыны Божьи, водимые Духом Божьим, и им открылось вот это откровение, и это откровение потом через них будет открыто всему человечеству. Значит, кого оправдал? тех и прославил, тех и привел к вот этому славному результату, что они непорочны пред престолом Божьим. Вот можно сказать так, такая работа производилась с людьми, которые в Библии называются 144 тысячи. И дальше читаем. Что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас? Задаю вопрос. Если Бог за нас, за кого? За баптистов, адвентистов, католиков, православных, мусульман, индуистов, буддистов? Об этом речь идет? Нет. За кого за нас? За тех, которые любят Бога. За тех, кому Бог благоизволит. За тех, в ком Бог видит перспективу. За тех, кого Он призывает. За тех, кого Он оправдывает. И кого прославляет. Если Бог за нас, вы поняли, за кого Бог? Только за таких людей, а не за всех подряд. Если Бог за нас, за таких людей, добавляю. А что это за силы? Ну, есть люди, которые говорят, вот вы погибшие, вы не в церкви, вы там не так понимаете. А кто ты вообще такой? Ну, если за мной Бог, то кто против меня? Это знаете, как мне иногда говорили люди. Саша, ты один, мы церковь, мы сила, за нами Бог там, у нас финансирование, ты один, ничего не сделаешь. Я на это просто так ответил. Вы говорите, что у вас большинство, вы в большинстве, и у вас в этом сила. Я говорю, если Бог на моей стороне, я в большинстве. Вы поняли? Бог говорит о себе. Небо престол мой, а земля подножи ног моих. Вся вселенная. Это такая величина Бога. А вас тут сколько, я не знаю. На пальцах перечесть. И вы говорите, нас большинство. Я говорю, если Бог на моей стороне, то я в большинстве. И кто вы такие, пусть вас даже 15 миллионов будет, кто вы вообще такие? Я это не говорю с целью там унизить. Я просто говорю, если Бог за нас, кто против нас? Пусть обвиняют, пусть осуждают, ты не такой, ты растякой. Но если Бог за нас, заметьте, как это мы можем определить? Мы повинуемся Духу Божьему, мы водимы Духом Божьим, мы не приняли духа рабства, мы получили усыновление. Совесть наша не судит нас. Мы имеем мир в душе, мы не чувствуем вины. Из этого мы узнаем, что Бог за нас. А кто-то говорит, ты проклят, ты погибнешь. Или как один епископ церкви сказал, мы будем молиться, чтобы суды Божьи тебя постигли. Я сказал, говорю, вы что, будете молиться, чтобы я сдох? Нет, нет, мы так не можем молиться, чтобы ты сдох. Так прямо сказать нельзя. Но чтобы суды Божьи тебя постигли. Чтобы, я говорю, на машине в столб врезался. Или в дуб какой-нибудь толстый. Нет, нет, но мы будем молиться, чтобы суды Божьи тебя постигли. Я часто таким людям, ну, этому человеку я так не говорил, но когда говорил тем, которые занимаются экстрасенсорикой, я им сказал, говорю, извините, но вами управляет совсем не та сила. Конечно, обиды было сто пудов. Далее были слова такие, что я наведу на тебя порчу, ты заживо сгниешь. Я таким людям как бы смотрю на них, знаете, как на детей малолетних. И говорю, знаете, купите большой панцирь. Когда будете наводить на меня проклятие, чтобы было куда, как говорится. Вы поняли, да? Если Бог за нас, вот за таких людей, так вот, чтобы Бог был за нас, мы должны быть такими людьми. То кто против нас? Весь мир, Вавилон, церкви, обвинение в ереси. Кто против нас? То есть, кто ты такой? В сравнении с Богом. Ты что, имеешь вес, твои слова какие-то имеют какую-то ценность? Нет. Так вот, если Бог за нас, а мы вот в таком состоянии, что Бог за нас, а заметьте, за кого за нас? За тех, которые духом умерщвляют дела плотские. За тех, которые по закону духа жизни освобождаются от закона греха и смерти. Вот Бог за таких людей. И я хочу сказать, но он против тех, которые говорят, мы бедные люди, мы ничего не можем, грех не победим. Вот он против таких. А эти, против кого Бог, те говорят против нас, что вы вот такие рассякие. Это так, как мне один тоже такой слишком умный человек в своих глазах сказал. Церковь является вратами на небо. Ты не в церкви. Я говорю, да я не в церкви, потому что я против церкви, а вы меня, во-первых, за церковь вышли. Так что не надо меня тут обвинять в том, что я вроде типа ушел от вас. Вот мы как бы будем стоять на воротах, вот мы как бы тебя будем решать, там мы же народ Божий, мы будем судить, мы будем решать судьбу, и мы тебя не пропустим. Я говорю, дорогой мой, ты еще сам не спас, а ты уже тут сидишь, занимайся торговлей, кого ты пустишь, кого ты не пустишь, сначала попади сам туда. И дальше сказано, тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего, кому нам? За кого Бог? Вы поняли? Как с ним? Кто за Христа? Если мы к этому стремимся, как он с ним, со Христом, в которого мы верим, которому стараемся подражать, не дарует нам и всего. Чего всего? Свободу детей Божьих. Свободу славы сынов Божьих. Свободу от греха. Дальше сказано, 33 стих. Кто будет обвинять избранных Божьих? Обратите внимание, вы поняли, кто такие избранные Божьи? В ком есть отклик на зов Божий? Кто стремится к святости, хоть в том, в каком положении находится состояние, но все-таки хочет, взывает, просит и хоть что-то делает, это тех, кого Бог призывает, кого избирает, кого ведет и кому даст все. Что по воле Божьей, ну, мы просим, все будет дадено. Кто будет обвинять избранных Божьих? Ну как кто? Всегда есть те, которые обвиняют. В чем будет обвинять? В прошлых содеянных грехах будут обвинены. Далее. А ты что, сегодня святой? Нет, я сегодня не святой, но я стремлюсь к святости. У меня есть реальные, как говорится, шаги, реальные изменения. Да, вот это у меня было, у меня этого уже нет. Вот это было, уже этого нет. Вот это есть еще, вы говорите, видно. Я тоже это замечаю, есть. Но я сейчас думаю, и Бог мне помогает, и я вам говорю, пройдет время, и этого не будет. И в нынешних грехах, ну, я буду говорить, неумышленно сделанных, конечно. А что где-то еще проскакивает. Но мы уже это заметили. Дух Божий нас тревожит, мы об этом думаем, мы об этом молимся, и мы все делаем, чтобы от него освободиться. Кто будет обвинять избранных Божьих? В прошлых грехах или в нынешних, которые иногда проскальзывают еще, но человек находится в состоянии борьбы с ними уже? Кто будет обвинять? Те, которые говорят, что мы ничего не можем? Те, которые говорят, что закон неисполним? Ну, извините, вы бы уже вообще помолчали. Далее. А будут обвинять еще в чем? И кто? Фарисеи. За что? Вот вы уже такой обряд не соблюдали. Вот вы уже того не придерживаете. Вот вы там церковный порядок не соблюдаете. Вы помните стихи? Ну, я дочитаю 33 стих. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Как оправдывает? Они идут путем освящения. Они постоянно усовершенствуются. И хотя есть какие-то недостатки, перспектива у них светлая, и поэтому они оправдываются Богом. Читаю 2 Колоссянам 2 глава с 11 по 17 стих. В нем, то есть во Христе, вы обрезаны обрезанием нерукотворенным. То есть, как бы, совлечением греховного тела плоти обрезанием Христовым. Но обратите внимание, кто обрезаны нерукотворенным обрезанием, тех евреи обвиняют в чем? Что вы не обрезываете. Далее. Вы упогребены с ним в крещении. Погребены, то есть умерли для греха вместе с ним в крещении, которое было совершено буквально и которое совершается ежедневно. Крещением должен я креститься. Это ежедневное крещение. В нем, то есть во Христе, вы и совоскресли заметьте, совоскресли, то есть воскресли, стали похожими на Христа. В нем, во Христе, вы совоскресли, то есть как вместе, синхронно со Христом, совоскресли верою, заметьте, в силу Божию, в какую силу, которая способна меня преобразить и сделать похожим на Христа. Который воскресил, то есть преобразил Христа из мертвого Давидова Адамового тела и сделал его Сыном Божьим. И вас, которые были мертвы во грехах когда-то, и в необрезании плоти вашей, оживил, Бог это в силе сделать, вместе с ним простив нам все грехи. Дальше. Истребил учением. Каким учением? Разумное объяснение, что и почему, и как надо делать, и что и когда, на каком этапе человеку нужно. Да? Истребил учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил к кресту. Дальше. Что это обозначает? Какое рукописание было против нас? Обряды, церемонии, символы, заметьте, почему были против нас? Они не были созданы, чтобы быть против нас. Они были детоводителем ко Христу, но против нас, потому что они не обладали силой изменить человека. Они только указывали на того, кто может нас преобразить, кого надо слушать. Это были, можно сказать, детоводители ко Христу. Поэтому учение, рукописание, состоящее из обрядов, символов, церемоний, церковных порядков, доктрин и так далее и тому подобное, заметьте, написано, истребил учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Учение более совершенное, более глубокое, объясняющее все тонкости и детали процесса освобождения от греха, аннулирует писание ветхозаветнее, обряды, символы, церемонии и так далее. Ветхий Завет, как я говорил, это религия, построенная на обрядах, символах, жертвоприношениях, храмовых служениях. Новый Завет – это уже не в храме жертвы, а жертвы в теле, жертвы в натуре, которые мы должны приносить в самих себе, живые, благоугодные Богу Христом жертвы. Вот то, что я рассказываю вам, это я учу, учение, объясняю, разжевываю, чтобы мы поняли, что вечеря нас не меняет буквально исполненное. Принятие участия в вечере не избавляет нас от греха. А вот учение, объяснение, что значит вечеря в натуральной жизни, ежедневная, она освобождает нас от греха. Когда мы это начинаем узнавать, мы тогда начинаем понимать, насколько было неправильное представление наше о вечере, о крещении, и почему оно было против нас. Оно никогда не могло нас освятить, приблизить к Богу и дать надежду на спасение. Дальше сказано. Так вот это рукописание пригвоздил ко кресту. Какому? На котором он был распят, и на котором мы распинаем свои плотские похоти. Начиная, если мы пришли ко Христу, дальше, если мы взяли его крест, и на нем уже распинаем свои плотские похоти, то обряды и символы теряют всякую силу. Они пригвождены ко кресту. Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовал над ними собою. Ну, естественно, если мы к этому пришли, если нам это открылось, обратите внимание, начальство и власти, фарисейские, церковные, которые почувствовали позор, которые почувствовали, что в них истина далеко не та, какая должна быть, они, конечно, начинают обижаться, у них, естественно, претензии, что они Богом поставлены в этой церкви, что церковь от Бога, учение от Бога, и они начинают обвинять. То вы не так делаете, то вы не так понимаете. Поэтому и написано. Кто будет обвинять избранных Божьих? Фарисеи? Вы уж извините. Вы сначала достигнете этого состояния, чтобы могли совершать правильный суд и кого-то обвинить и правильно. Итак, никто да не суждает вас за пищу, которую вы уже не едите символическую, или за питье, или какой-нибудь праздник, который вы уже не празднуете, или новомесячие, или какую-то там обрядовую символическую субботу, которые были, вы помните, были субботы Божьи и субботы ваши. Ваши – это те, которые первый день праздника, да будет у вас суббота. Это дополнительная суббота. Эти люди уже этого не соблюдают. Люди этого уже не придерживаются. Но их за это начинают осуждать. Вы оторвали совсем, как говорится, звезды блуждающие. И Павел пишет, почему не будет, никто да не осуждает. Это есть тень будущего. А тело во Христе, а вы уже к этому телу пришли. Вы уже занимаетесь реальной работой освящения. Дальше читаем 34 стих, 8 глава Римлянам. Кто осуждает? Вопрос задается, кто осуждает? Это те, которые не идут путем освящения? Это те, которые возомнили себя, что мы церковь Божия? Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Чему это написано? Он и одесную Бога. То есть он умер, но если бы не воскрес, тогда да, действительно, кто нас будет оправдывать? Но здесь сказано, Христос умер, но и воскрес. Воскрес, и он одесную Бога. И он и ходатайствует за нас. Вопрос задаю, за кого за нас? За всех подряд верующих или только за тех избранных Божьих, о которых мы только что читали? Да, только за тех избранных. Он ходатайствует за нас. Обратите внимание. Кто отлучит нас от любви Божьей? Заметьте, от любви, которая есть у Бога по отношению к нам. Или, я не раз задумался над этим стихом, кто отлучит нас от любви Божьей, которую мы имеем по отношению к Богу? Здесь, в принципе, мысль аналогична. Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано. Обратите внимание, любящим Бога, заметьте, кто отлучит нас от любви Божьей? Любящим Бога, Божьей любовью, заметьте, все обстоятельства способствуют для блага. То есть тюрьма, гонение, голод, нищета, болезнь или какая-то трудность. Заметьте, для любящих Бога это очередная возможность задуматься, что Бог хочет мне сказать, очередной повод понять, что Бог хочет во мне произвести благодаря этому. И заметьте, скорбь или трудности для человека, который питает любовь к Богу, обратите внимание, не вызывает ненависти к Богу, не вызывает обиды к Богу. Наоборот, скорби, теснота, гонение, голод, нагота, опасность, побои, да, все это средства, которые нас шлифуют, облагораживают и приближают к Богу. Кто отлучит нас от любви Божьей? Получается, никто. Бог нас не перестает. Да, в трудностях переживаем, мы боремся, может кто-то упал, но тут же поднимается. И я хочу сказать, даже если мы двигаемся вперед, и если там споткнулся человек, упал, я не говорю об умышленном противлении Богу, да? Бог не перестает за нас ходатайствовать, Христос не перестает за нас ходатайствовать перед Богом. Любит нас Бог, и это не отлучит нас от Бога, потому что мы ухватились, мы стремимся, мы хотим. Пусть где-то что-то чуть не так получилось, это, будем говорить, естественный процесс, не сразу учится ребенок ходить. Все равно падает, все равно, но постепенно лучше, лучше, тверже стоит на ногах. Так вот сказано, кто отлучит нас от любви Божьей, как написано. За тебя умерщвляют нас всякий день. Заметьте, за кого? За тебя. Что значит за тебя? За то, что держимся этой истины, стремимся к святости, за то, что это реально в жизни получается, за то, что мы начинаем объяснять, что смотрите, вот оно истинное учение, вот оно учение о совершенстве. Хватит ходить или жить, или верить в эти начатки учения Христова. За вот это, что нам Христос открыл, за тебя, за Христа, за это понимание, за эту жизнь, умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклане. что мы погибнем, что мы еретики, что мы не такие рассякие, что вы на небе не будете, и так далее, и тому подобное. 37 стих говорит, но все сие, что сие? Осуждение, дальше, обвинение, умерщвление, что нас считают за овец, обреченных на заклание, то есть погибших. Все сие, потому что мы избранные. Ну, мы, я не обязательно говорю, что это я, вот мы. Я говорю как бы от имени тех, о ком говорит вот эта глава. Потому что мы любим Бога, стремимся к чистоте, преодолеваем в себе обиды, раздражения, избавляемся от них. Мы начинаем любить тех, кто нас осуждает, кто нас умерщвляет, кто нас гонит. Мы не желаем им смерти и никогда не скажем. Мы будем молиться, чтобы суды Божьи вас постигли. Все сие, заметьте, преодолеваем силой возлюбившего нас. Какую силу? Силою, дающую не обижаться, не раздражаться, любить врагов, молиться за обижающих. Этот стих говорит о том, что сила Божья может быть реальной в нас, и мы можем быть не такими, как обычный плотской духовный человек. И дальше сказано 38 стих. Ибо я уверен, заметьте, уверен, что ни смерть, ни начало, ни ангелы, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем. От любви Бога к нам никто не может отлучить, и от нашей любви к Богу. Если мы люди, водимые Духом Божьим, если мы сыны, то ни мы от Него, от Бога не отлучимся, ни Бог от нас не отлучится, если мы идем путем освящения. Что обозначают вот эти слова? Ни смерть, ни жизнь. Да, можно толковать вот конкретно. Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы. Ну, если еще смерть и жизнь, так можно говорить там ангелы с большой буквы дальше. Начало какие-то, силы какие-то с большой буквы написано. Ни настоящее, ни будущее. Ни высота, ни глубина. Обратите внимание, слишком разные понятия, да, о которых очень трудно, ну, будем говорить так, очень точно что-то говорить. Но что можно сказать с уверенностью? Ничто в этой жизни не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нам. Вы знаете, что там жизнь, смерть, ну, можно говорить такое, что вот, а если тебя на эшафот поведут, это как ты на Бога будешь смотреть? Так же, как и смотрю. Далее, а жизнь? А если тебе в жизни будет там достаток какой-то, да? А если у тебя бизнес будет, а если у тебя банковский вклад будет, ты забудешь Христа, а зачем он сдался ваш вклад и ваша жизнь вот такая, какую вы мне рисуете? Если ангел какой-то явится и скажет, что что-то такое, помните, там Павел пишет, что если и ангел с неба явится и будет говорить не то, да, то да будет она. То есть, обратите внимание, люди, которые живут в любви Божьей, которые это испытывают, которые это ощущают, да, которые меняются, они становятся двое, одна плоть со Христом. То есть, люди испытывали, люди проверяли, люди не просто верующие, а убежденные. И кто бы, в каком бы образе, ангела Божьего не явился, да? Что бы нам ни говорил что-то иное, что мы уже испытали, проверили, в чем убедились, мы не послушаем, мы не подчинимся, и мы не пойдем каким-то другим путем и не отлучимся от любви Божьего Христа Иисуса. Ну, тут что такое начало, силы, настоящее, будущее. Ну, кто-то скажет, вот ты сегодня в настоящем еще вот не такой. Вот ты еще такой. Да, я еще такой. Но тем не менее, я уже стремлюсь быть не таким. Я уже понимаю, что да, я еще несовершенный. У меня вот это еще проявляется. Но я не успокаиваюсь. Я стучу в двери неба. Я прошу, Я думаю, я ищу, я копаюсь, я молюсь, и Бог меня освободит. И кто-то сказал, вот ты сейчас такой-то. Это меня не отлучит от любви Божьей. А некоторых отлучают, говорят, а, да, ну раз я такой, то значит, да, мне спасения нет, ну что, я буду жизнь тратить на этого Бога, ходить в церковь, да. Люди, которые вот эти избранные, которые идут путем освящения, не разговоры про настоящее, не разговоры про будущее, что все равно ты в будущем погибнешь, как мне говорят, вот тебя на небе не будет, запомни. Я же и запоминать не собираюсь. Буду, не буду, я же не утверждаю, что я буду. Я не утверждаю, что я не буду. Я просто говорю, что я буду делать все, чтобы туда попасть. Мне, я Бога люблю, я хочу там быть. Я вот здесь не хочу быть. Так вот, кто-то говорит, что в будущем нам с тобой будет то-то, то-то. И кто-то говорит, ну раз, поверит этому, если да, вот люди говорят, что ты такой, ты там церковью чем-то не согласен, да. Ну, я сейчас не беру в деталях, знаете, с церковью можно быть несогласным на разумном основании, и можно быть несогласным, исходя из своих плотских похотей и гордыни, тоже. Я больше беру, как бы, такой, ну, положительный пример, что мы не согласны с церковью именно в том плане, и именно таким образом, когда церковь учит не тому, что говорит Писание, да. Так вот, вот Павел пишет, я уверен, что если мы являемся детьми Божьими, если мы освобождаемся от закона греха и смерти, если мы идем путем постоянного возрастания, если мы вкусили радость общения с Богом и радость преображения, то никто и ничто, ни силы, ни обстоятельства, ни болезни, ни трудности, ни испытания, ни искушения, ни в церкви, ни пастыри, ни пророки, никто не может отлучить нас от любви Божией. То есть, я хочу сказать, никто и никак не может разделить нас с Богом и лишить нас того, что нам обещал Бог. На этом, я думаю, что мы уже достаточно рассуждали на эту тему, важность и злободневность этой темы. Запомнить, я хотел бы напомнить вам, чтобы мы запомнили главное, тварь надежды стенает, ожидая откровения сынов Божьих. Если мы хотим быть в числе спасенных, мы должны быть сынами и дочерями Божьими. Если мы хотим быть сынами и дочерями Божьими, нам должен быть открыт закон Духа жизни, освобождающий от закона греха и смерти. Откровение славы, проявление характера славы, славного характера Христа в нас должно быть реальностью. Мы должны этого достичь, мы должны это знать, как это достигается, и это будет та основная истина, которую ждет погибающий мир. Все эти перестройки в этом мире, все эти мировые порядки, революции, социалистические, капиталистические, вот эти все партии, движения, кто бы что бы ни обещал человеку что-то счастливое, что-то хорошее, что мы будем у власти, мы изменим жизнь, настанет мир и благоденствие. Благоденствие, я скажу, это все чепуха. Это все, извините, пожалуйста, слова, которые, за которыми ничего не стоит. Те, кто в этих партиях, те, кто в этих церквях, те, кто там строит какие-то великие планы, как изменить жизнь, никто никогда за всю историю существования нашей планеты ничего доброго не сделал. Я имею в виду в таком порядке, в таком плане, в таком смысле, что вот изменил жизнь, нация преобразилась, мир преобразился, все стали любить, зла не стало. Заметьте, те, которые выдвигают эти высокие идеи, они сами не знают, что с собой делать. Люди, не знающие, как освободиться от греха, люди, которые не знают, как освятиться, а это знает только один Бог, и только его избранные дети, да, эти люди никогда не создадут на земле ни Царства Божьего, никакого коммунистического светлого будущего. Проклятие оно было, есть и будет. Проклятие греха. Кто не признает возможности освободиться от этого проклятия, кто не согласен с тем, что это возможно, кто протестует против этого, это являются антихристы. И кто бы, и что бы они не предлагали, я вам хочу сказать, это утопия. Это Титаник, который построится, очередной Титаник, очередная церковь, учение, движение, да, отойдет от причала, выплывет в океан, столкнется, как всегда, айсбергом и пойдет ко дну. Потому я и говорю, люди, не стремящиеся к освящению, это пассажиры Титаника. И я говорю, я на Титаниках не плаваю, я к таким не примыкаю и не имею абсолютно никакого интереса принимать участие. Это утопия. Всего хорошего, Божьих благословений. Пусть эти слова будут для вас памятными, напоминающими, что вот что есть самое важное в христианской жизни. Знание и знание. Всего хорошего, с Богом. И до следующих встреч по пятницам и субботам. До следующих встреч.